Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня вторник, а значит, программа «Револьвер» посвящена актуальнейшей теме углеводородов. Мы с вами погружаемся в мир нефти и газа. И с вами я, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Напоминаю вам контакты для обратной связи. Пишите, спрашивайте. Соглашайтесь, возмущайтесь. СМС на номер +7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК-бот и Твиттер собака говорит МСК. Ну что ж, новостей много. И прежде всего пожелаем хорошего самочувствия министру энергетики Александру Новаку. Как сегодня выяснилось, он заболел коронавирусом, но в легкой форме, бессимптомной. Так что надеюсь, что у господина министра все будет хорошо. И завтра, кстати, намечена министерская встреча стран ОПЕК+. И Новак примет участие, потому что сейчас такие встречи проходят в дистанционном онлайн-режиме. Ну и, видимо, Новак из дома примет участие, не из рабочего кабинета. Ну, собственно, технически к этому нет никаких противопоказаний. Ну, по большому счету, сенсации мы не ждем от завтрашней встречи. Почему? Потому что сейчас ситуация такая, что не стоит ни в ту, ни в другую сторону эту сделку подкручивать. С одной стороны, стакан наполовину полон, цена по-прежнему находится на уровне $45, ну, 44-45, это и по Бренту, и по Urals. Есть позитивные новости, идет восстановление спроса постепенное, но стакан и наполовину пуст, потому что есть и плохие новости по коронавирусу, такие тревожные моменты из Европы. Ухудшается статистика во многих странах. В некоторых странах уже говорят про вторую волну коронавируса. Например, об этом речь идет на Украине. Уж не знаю, считаете ли вы частью Европы или нет, но озабоченность уже выражена руководством этой страны и мэром Киева, известным в прошлом боксером господином Кличко, который до сих пор там городскую власть возглавляет. Ну, и из других стран тоже такие новости аккуратные. Поэтому ужесточать сейчас добычные ограничения смысла нет, потому что цена, как я уже сказал, очень давно находится как раз вот в коридоре 40-45. А чем меньше вы добываете, тем меньше вы продаете. Если мы про экспортеров, конечно, говорим, тем меньше ваши доходы. С другой стороны, и облегчать добычной режим тоже чревато. Почему? Потому что дополнительные объемы на фоне таких непростых ожиданий относительно второй волны коронавируса там, или незакончившейся первой, они могут привести к неприятным последствиям. И в этом плане выбрасывать дополнительные объемы нефти на рынок нецелесообразно. Тем более, что дисциплина ухудшается суммарно. В рамках сделки по июлю она составила 95%. Объясняется это прежде всего более жесткой позицией Саудовской Аравии. То есть, если раньше они перевыполняли сделку или выполняли на 110%, то по июлю только 103%. Ну, собственно, саудиты тоже наращивают постепенно добычу в рамках своей квоты. Но за себя и за того парня из Нигерии или из Ирака вот, или из Конго, они лямку тянуть не желают. И собственно, мы видим, что в этом и есть основная причина общего ухудшения падения дисциплины, общего ухудшения дисциплины. Ну, ряд нарушителей чуть-чуть там дисциплину улучшили. Нигерия, Ирак вышли на уровень 85%. Но, опять же, 85% это не 100, это раз. Во-вторых, за ними еще должок за май-июнь, который они не отработали. Так что эти 85% никого не должны воодушевлять. Ну, а в некоторых странах там дисциплина просто рухнула. Таких как Конго, видимо, они считают, что на фоне общего неплохого состояния это все никто не заметит. Никто не заметит. Ну, из свежего сегодня также интересная новость. Глава Роснефти Игорь Иванович Сечин опять пришел к Путину. Ну, опять, потому что он был буквально вот в мае. Не каждому, конечно, руководителю госкомпании удается так часто попадать к Путину, особенно в это тревожное время. Опять лично, опять без маски, принес подарок, колбу с нефтью, самой, как он сказал, качественной нефтью в мире. Ну, подарки от Игоря Ивановича вещь такая непростая, вот, сами знаете. Но понятно, что вот после того, как в марте развалилась первая сделка ОПЕК+, многие говорили о том, что, собственно, одним из идеологов выхода из сделки был Игорь Иванович Сечин, который предлагал активно поддавливать американских сланцевиков и, собственно, и предложил идею ценовой войны для того, чтобы опустить цену, разрушить сланцевую добычу. Ну и, собственно, вот это и привело к событиям марта. На них наложился коронавирус. Ну, собственно, потом цены на Urals упали ниже $10. Началась паника, пришлось сделку возвращаться. Мы с вами это все дело подробно обсуждали. Ну и, конечно, я так полагаю, что у Путина возникли вопросы на тему так... А вы зачем, собственно, говорили о том, что эта схема приведет к обрушению американцев и захвату нами рынков, а про цены в $8 за Urals забыли упомянуть. Вот. Ну и тоже возникла такая гоголевская пауза. Но после перезаключения сделки цена пошла вверх. Я так понимаю, что Путин постепенно стал оттаивать. Ну и вот Игорь Иванович, чтобы зафиксировать все-таки восстановление постепенное отношения с первым лицом, пришел к Путину навстречу. Ну и в мае это выглядело так достаточно. Я имею в виду, что он пришел вот без маски лично, потому что Путин же уже в такой дистанционный формат в основном перешел. Но это было так показательно. Интересно, что тогда в мае Игорь Иванович, обычно у него такой стиль, он всегда что-нибудь просит для своей компании. В этом плане он, конечно, хороший руководитель, в том плане, что о своей компании он никогда не забывает. Кстати, Игорь Иванович сказал, что вот я посмотрел внимательно стенограмму, сказал, что зарплата средняя в Роснефти примерно в два раза превышает среднюю зарплату по стране. Вот, собственно, такие цифры. Ну, он много там рассказал о том, какую роль компания играет в экономике, но меня всегда, конечно, интересует, что попросит Игорь Ивановича. Но тут уже идут комментарии. После визита в Сечина или Рогозина пишет Сергей: у меня появляются мысли о коньяке. Успокоиться. Значит, успокоиться. Ну, собственно, вот поэтому я, Сергей, и тоже всегда интересуюсь, что Игорь Иванович попросит. Что попросит, потому что потом же все это дело нужно будет как-то финансировать и оплачивать. Но после того, как все-таки вот случилась эта мартовская коллизия, в мае Игорь Иванович был, на удивление, скромен. Там мелкие были просьбы, но была одна крупная, это просьба снизить тарифы на прокачку нефти. Но интересно, что он не бюджет их просил денег, а просил денег у Транснефти фактически. Ну, тарифы идут в бюджет все-таки Транснефти, да, это, как известно, государственная компания. Ну, и Гуанович сказал, что вот, может быть, из тарифов там заберем. Возник такой интересный конфликт. Токарев через буквально несколько дней тоже пришел к Путину, тем самым тоже показав, что он фигура серьезная, авторитетная. Вот уже прошло несколько месяцев, пока тарифы не пересмотрели. Было совещание у Борисова, профильного вице-премьера. Пока здесь Игорь Иванович не может добиться реализации своей идеи. Я думал, что опять к этой теме вернется. Ну, по крайней мере, у нас есть только открытая часть, да, которая публичная. Не могу сказать, что там было за закрытыми дверями, но вот в публичной части к теме тарифов Игорь Иванович уже не возвращался. Видимо, дважды просить нельзя. Ну, Путин там дал поручение, естественно, разобраться, но вот у Транснефти нашлись контраргументы, которые пока оказались сильнее. Вот. Ну, кстати, да, интересно, что по поводу ОПЕК+, тоже была интрига, там, потому что, вот скажем, конъюнктурно в начале августа добыча в Соединенных Штатах сократилась. Ну, может быть, я думал, Игорь Иванович тоже скажет. Вот все-таки там, аккуратно работает моя там, гипотеза, потому что ну, все время там, к этой теме возвращается, что все-таки плохо все у американцев. Ну, вы мою точку зрения тоже знаете, я не буду ее повторять, потому что я считаю, не надо смотреть на ситуацию в моменте, надо просто понимать потенциал американской индустрии. Но, кстати, если Трамп проиграет выборы, вот там-то у сланцевиков могут начаться проблемы. Я думаю, что Игорь Иванович вспомнит про свою концепцию. Пока он этой темы не касался, но сказал, что вот им приходится сокращать добычу в рамках сделки. Кстати, вот тоже в России идет такая дискуссия. Одни эксперты уверяют, что Россия сокращает добычу, не консервируя скважины. Ну, по моим оценкам, это невозможно. И, к сожалению, никто не дает нам публичной вообще информации. Тоже тут такая закрытая тема. А сколько скважин-то законсервировано? По моим оценкам, не менее 30 тысяч, судя по цифрам падения добычи, консервации. Ну вот, собственно, Игорь Иванович здесь честно признал, что консервация есть. Вот он сказал, что он никого не увольняет. Вот, говорит, он там Сахалин приводил в пример, ну и говорит, что персонал, чем занимается персонал? Сократили добычу, но никого не уволили. Чем люди-то занимаются? Вот он пишет, что весь персонал задействован на консервации скважин. На консервации скважин. То есть, по крайней мере, честно сказал, что скважины консервируются. Но для меня это было достаточно очевидно. Но еще раз говорю, есть у нас веселые эксперты, которые уверяют, что без консервации мы это проходим. Хотя это невозможно. Это тоже одна из интриг, как мы будем восстанавливаться. Мы, кстати, свою квоту по июлю недовыбрали. Подняли же, собственно, в июле добычную квоту, мы не добрали. Это о чем говорит? О том, что восстановление для нас будет не таким простым, как нам хотелось бы. Вот. Ну и, соответственно, что попросил? Естественно, что-то же должен был, да. И принес насчет самой качественной нефти в мире. Значит, и тоже такая история интересная. Принес Игорь Иванович нефть из Карского моря, сказав, что все, добычу начали. Самая качественная нефть в мире. И сказал, что по оценкам Аргуса $11 премия. Правда, забыл сказать, к чему. Я вот тоже интересно, $11 премия к чему? Какой-то к Юралсу, к Бренту. Не совсем понятно. Вот. Но вообще $11 премия, это очень, конечно, круто. Можно поздравить Игорь Иванович с этим. Но хотелось бы, конечно, еще и себестоимость добычи узнать в Карском море. Почему? Потому что в свое время ведь еще это с Эксоном проект начинали. Другие были времена еще. О Крыме никто и не задумывался. Эксон был основным партнером. Ну, может, помните, там была сделка с BP, потом она развалилась, появился Эксон. Там тоже очень много было интересного, но не будем сейчас в историю вдаваться. Смысл в том, что Эксон стал партнером, в том числе и в проектах Карского моря. Начали разведочное бурение. Вот, собственно, в 2014 году открыли месторождение, его назвали гордо «Победа». Вот. А потом бах, Крым, бах, санкции. Санкции касались шельфовой добычи. Соответственно, Exxon развел руками, остался в проекте на Сахалине. Он уже был действующим. Что там, ренту уже получать, собственно. И вот прошло 6 лет, вот теперь... Тогда тоже, кстати, пробное бурение, там тоже нефть была. Но вот сейчас принесли самую качественную нефть в мире с 11-долларовой премией. Но вот очень хотелось бы, еще раз повторю, услышать себестоимость этой нефти. Уж в ситуации, когда Urals там 45, 11 премий, что-то сильно сомневаюсь, что эту нефть можно по там, 55 сейчас на рынке продавать. Вот. Но вообще оценка себестоимости шельфовой добычи в северных морях, ну, она обычно там 80-90 долларов за баррель. Ну, в этом плане, может быть, экономику откроют этого проекта. С удовольствием проанализируем, с вами поделюсь. Ну и, собственно, о просьбах Игоря Ивановича, он вернулся к теме Восточной нефтехимической компании. Грамотный ход, потому что, собственно, вот у нас все говорят, что же нам делать с нашей экономикой, она такая сырьевая, нехорошая. Ну, а что делать? Что делать? Нанотехнологиями, одна точка зрения, давайте займемся нанотехнологиями, там, компьютерами, IT, вот, будем делать солнечные батареи. Ну, это такая, конечно, весьма веселая точка зрения. Солнечные батареи китайцам, видимо, продавать, которые сами мировые лидеры. Ветряные станции европейцам, которые сами их производят. Не знаю, кому российские планшеты продавать или нанотехнологии. Здесь более сложная история. Анатолий Борисович Чубайс обещал нам второй «Газпром». Вот. Ну, я пока... Много лет назад. Я пока его не вижу. Вот поэтому, ну, а что еще делать? Остается только идти в высокие переделы углеводородов. В том числе и в нефтехимию. Пытаться там локтями растолкать конкурентов, которые есть и набирают силу. Но, тем не менее, вот эта как бы идея, по крайней мере, имеет смысл. Но вот Игорь Иванович, значит, аккуратно вернулся к теме ВНХК. Почему? Потому что давняя такая история, Восточная нефтехимическая компания. В 2019 году Роснефть гордо заявила, что налоговые условия не устраивают, Минфин не идет на послабление, и они отказываются от этого проекта. Ну, после этого, видимо, предполагалось, что Минфин расплачется и скажет, что нет-нет, что вы, конечно, мы сейчас все согласуем. Но Минфин не расплакался, тем более, что у Минфина тоже есть зуб на Роснефть, потому что Роснефть все время выбивала такие серьезные налоговые льготы по своим проектам. Там, сначала по самотлору, вот, потом, собственно, эта история продолжалась, вот, и... Другие тоже проекты попали в зону особого налогообложения. Ну, Минфин, а потом, собственно, вот и Восток Ойл возникла тема. Ну, Минфин это все, конечно, раздражало. И льготы по Восточной нефтехимической компании давать особо не хотелось. Ну и, соответственно, не дрогнул в этом вопросе Минфин, не дрогнул. Вот. А вот опять Игорь Иванович аккуратно вернулся к этой теме, вот цитирую: «В связи с изменением налогового режима мы были вынуждены отложить реализацию, но мы готовы вернуться к нему в случае обеспечения фискального режима, обеспечивающего рентабельность». Цитата заканчивается на этом. То есть, ну, опять вот к этой теме вернулся, там нельзя ли, такой, я так перевожу с русского на русский, нельзя ли все-таки там Силуанову сказать, чтобы он все-таки по этой теме пошел навстречу. Ну, правда, Минфин сейчас такую жесткую позицию занимает. Видимо, он осознает, что доверие Путина к нефтяной отрасли несколько сократилось. И вот сейчас надо бить, потому что внесли они новые поправки к налогу на дополнительный доход, НДД. Мы как-то эту тему разбирали, там не буду входить в детали. Но вообще-то это, по идее, должен был быть новый налоговый режим. И это новый налоговый режим, как бы, что называется, на годы вперед должен был быть зафиксирован. И вот Минфин вдруг, значит, сказал: ой, ребята, вы не доплатили 213 миллиардов по прошлому году, ах, какие вы нехорошие, значит, будете возвращать в ближайшие 3 года. А поэтому мы обещали правил не менять игры, но раз вы такие нехорошие, значит, придется их все-таки менять. Вот. Поэтому я сильно сомневаюсь, что по ВНХК здесь будут какие-то послабления. Но там еще есть интрига. Вот интрига связана с тем, что Роснефть, у нее есть, как известно, как я уже сказал, на Сахалине проекты, сам Сечин о них говорил. И там, в том числе, есть возможность производить газ, природный газ, поскольку месторождение нефтегазовое. И Роснефть много уже лет пытается реализовать проект СПГ-завода. А под СПГ-завод нужен газ. Соответственно, вот месторождение Чаева есть, там есть у него газовая шапка. То есть в этом плане есть там потенциал для добычи газа. Но если ты строишь СПГ-завод, тогда у тебя газа не хватает, потому что Восточная нефтехимическая компания, ей нужно 3,5 миллиарда кубов газа. Эту цифру вот опять Сечин сказал сегодня. То есть свой газ Роснефть не хочет на эту историю пускать. Хочет, чтобы «Газпром» дал газ. Но у «Газпрома» там тоже такая сложная ситуация. Он все время, уже тоже много лет, хочет расширить существующий СПГ-завод на Сахалине в бухте Корсаков. Для этого тоже нужен газ. Газа пока нет. А Роснефть говорит, дайте 3,5 миллиарда. «Газпром» говорит, да я сам хочу на свой СПГ-завод. И указывают Роснефти, что ну, вы же тоже хотите СПГ-завод, возьмите свой газ. Нет, мы свой газ не хотим. Ну, понятно, там вопрос в цене, потому что одно дело экспортировать СПГ, а другое дело на внутренний рынок по ценам ФАС поставлять для нужд Восточной нефтехимической компании. Вот. Сечин уже жаловался Путину. Путин там сказал, разбирайтесь с «Газпромом». Вот. В 2019 году, когда Роснефть заявила гордо, что проект заканчивается, «Газпром» сказал, что «а мы вообще-то уже собирались строить трубу». Вот. Но раз вы из проекта выходите, соответственно, ничего строить не будем. Ну, непонятно, то есть то ли все-таки вынудили «Газпром» пойти на это соглашение, то ли уже «Газпром» такой хитрый, красивый ход сделал. Ну, типа, раз не надо, так не надо, а мы вроде уже были готовы. Ну, любопытно, вот сейчас опять Сечин вернулся к теме вот этого газа. Газа нет и налогов и льгот нет. Ну, будем ждать ответа. Ответа со стороны Минфина, вот, и со стороны «Газпрома». Ну, много тут всяких ироничных комментариев, вот, и с всякими шуточками, прибауточками, и про зарплату. Вот Алексей пишет, что средняя зарплата, видимо, зарплаты самого Сечина. Вот, ну, наверное, не без этого. Вот. Так, значит, ну, про Солонцевиков, вот тут, собственно, наш постоянный слушатель Виталий Свили как раз говорит о возможности вернуться к гипотезе Сечина о том, как разрушить американские сланцы. Я об этом уже сказал. Вот, просто сейчас у нас уже немного времени до новостей, пытаюсь что-то еще успеть ответить. Значит, почему в Конго Макрон не пошлет легион? Ну, собственно, а чего ему решать проблемы? Макрону чем дешевле нефть, тем лучше, как вы понимаете. Это нам нужно думать, как политические инструменты использовать. Значит, мастер спрашивает, что со штокманским месторождением. Ну, при таких ценах, конечно, никакой штокман реализовывать смысла нет, пока лежит в долгом ящике. Ну что ж, сейчас перерыв на новости. Слушайте, что свежего в мире, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте. Продолжаем передачу «Револьвер». Сегодня она посвящена сюжетам из области нефти и газа. С вами я, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Напоминаю вам телефон для обратной связи. СМСки пишите на номер +7 925 88 88 948. Адрес в Телеграме говорит МСК бот и Твиттер собака говорит МСК. Ну что ж, несколько слов про Белоруссию. Сюжет достаточно актуальный и горячий. Ну, собственно, я свою точку зрения на Лукашенко уже высказывал. Ну и у нас такой же традиционный спор с частью слушателей радиостанции «Говорит Москва», которые меня все время убеждают, что мы платим Лукашенко, в том числе и дешевыми энергоносителями, за его политическую лояльность, а я все время их спрашиваю, в чем эта лояльность, и никак ответа не могу получить. Всю избирательную кампанию Лукашенко проводил под антироссийскими лозунгами, говорил, что Москва готовит переворот, там «Газпром» готовит переворот. Когда возникли протесты, тут же переобулся, там стал говорить про лязгующие гусеницы НАТО на границах, там войска в 15 минутах, стал звонить Путину постоянно. Но вот реально эта его позиция, она достаточно хорошо известна. Ну и я думаю, что в политическом плане с Лукашенко все уже ясно, это вопрос только времени. Вот. А вот что, собственно, будет дальше в Белоруссии, этот вопрос открытый. И очевидно, что есть в Беларуси электорат, который готов по-прежнему поддерживать идею союзного государства. Но, кстати, Лукашенко так сделал все, чтобы этот электорат был как можно меньше. Вот, и поэтому, хоть вы мне и пытаетесь эмоционально доказывать, что Лукашенко был пророссийским политиком, примеров я реальных этому не вижу. Именно Лукашенко использовал националистический электорат. Именно Лукашенко, собственно, дал возможность, то есть Лукашенко душил как мог все пророссийские политические силы. Все время в Москве говорил: я главный проводник ваших интересов, не нужны вам другие пророссийские политики. И сам потворствовал тем же националистам. И в этом плане это у вас все иллюзии, что там какой-то русский мир пропагандировали. Вот зайдите в исторический музей в Минске, вы там с интересом обнаружите, что советский период там ужат до минимального размера, там про мамонтов больше рассказано, я уж молчу про Литовское княжество. То есть там логика такая: были мамонты, потом Литовское княжество, потом еще что-то было, ну, лучше пробежать, а потом независимая прекрасная Белоруссия. Не было там, это официальная позиция, официальная точка зрения. То есть да, конечно, там всякие совместные медийные проекты, которые здесь потреблялись, они реализовывались, но внутри-то совершенно другая политика проводилась. Ну вот, собственно, теперь вопрос, чего нам с этим делать? В идеале, конечно, если у нас еще остались шахматисты, нам нужно сейчас новую фигуру быстро найти и попытаться ее раскрутить в короткое время под предстоящие новые выборы. И тонко попытаться сыграть. Помните, как песня Высоцкого: шах расписался в полном неумении, вот тут его хватай и замени. Вот примерно такая ситуация там и возникает. А еще раз говорю, а иначе, собственно, вот в чем смысл этой белорусской истории, не ясно. Но мы, конечно, дотянули вот уже до крайней ситуации. Вот, и посмотрим, как мы из этого будем выходить. Но я коротко хотел напомнить о том, что у нас есть в энергетике в Белоруссии. Первый важный актив – это газотранспортная система Белоруссии. Вот, пожалуй, вот во многих странах мы пытались получить газотранспортную систему. Удалось это далеко не везде, но в некоторых странах удалось. Одна из таких стран как раз Белоруссия. Причем сделка была на абсолютно рыночных условиях. Лукашенко сумел выбить за ГТС 5 миллиардов долларов суммарно. Собственно, это выше реальной цены этого актива. Так что здесь, я думаю, что бы с Лукашенко ни случилось, эту сделку оспорить будет сложно. «Газпрому» принадлежит собственно, это старые советские трубы, включая экспортный газопровод. А новый газопровод, который в 90-е годы строили, «Ямал-Европа», белорусская часть тоже принадлежит «Газпрому», потому что он был инвестором. То есть в этом плане, в общем-то, все трубы принадлежат «Газпрому». Ну и брать газ, если нефть еще можно брать в других местах. Правда, вот экспортная пошлина такова, что сейчас премия Белоруссии с барреля сейчас примерно 6 долларов на российской нефти. Да, вот сейчас идут поставки американской нефти, по иронии судьбы. То есть гусеницы НАТО лязгают, а американская нефть перерабатывается на белорусских заводах. Ну, вот такие гримасы присутствуют. Ну, белорусские заводы, вы знаете, там начинается забастовка, и нефтеперерабатывающие заводы к ней так присоединяются, но аккуратно. Аккуратно, пока они работу не прекращают, и пока, собственно, производство там не останавливается. Но, тем не менее, уже там и красно-белые флаги, и все это дело присутствует. Кстати, один из этих заводов, Мозырский НПЗ, на 42,58% принадлежит компании «Славнефть», а это СП «Роснефти» и «Газпромнефти». То есть у нас там есть кусок и в этой собственности, но Лукашенко контрольный пакет не передавал. Соответственно, здесь он поступил более хитро. А вот с точки зрения газотранспортной системы, здесь у «Газпрома» эта собственность есть. Отнять ее, я думаю, не получится. Но если рассмотреть такой неприятный для нас вариант прихода именно антироссийской оппозиции, то, в принципе, они, конечно, могут по украинскому варианту заявить, что они там возвращаются к теме применения европейского энергозаконодательства, там, анбандлинг сделать, вот, и, соответственно, потребовать там выделения этой компании из собственности «Газпрома», там, может быть, какой-то продажи, вот, в странах Балтии «Газпром» заставили продать доли в газотранспортных компаниях, а у него были эти доли. Вот в рамках третьего энергопакета заставили это сделать. Вот. И собственно, такой трюк может быть в Беларуси проведен. А что касается нефтеперерабатывающих заводов, вот интересно будет посмотреть, какие санкции ведут европейцы, потому что все-таки уход Лукашенко, он явно будет не таким уж совсем быстрым. Соответственно, европейцы должны будут какие-то санкции ввести в рамках поддавливания экономического. Вот любопытно, откажутся ли от закупок белорусских нефтепродуктов. Там, правда, есть нюансы. Я просто так намекаю, что мы, конечно, могли бы эту нишу забрать. Но, правда, Белоруссия крупный поставщик на Украину. Вот, а здесь, конечно, вряд ли мы их заменим. Ну, значит, советы вот радиослушатели начали давать, что нам делать с Белоруссией. Советы, как водятся, прямо противоположные. Одни предлагают всех белорусов вернуть назад и закрыть границу, пока не вернутся в состав России. Вот. А вторые предлагают, другие, да, предлагают не лезть в чужие дела и граблями по голове не получать. Вот, ну, собственно, я уже советов не даю, просто решил вам напомнить, что России принадлежит в Белоруссии, вот, и как может сложиться судьба этой собственности. Ну и, кстати, особый для меня интерес представляет атомная станция, которая достраивается и на которую потрачено 10 миллиардов долларов. Белоруссия должна была 30 лет этот кредит возвращать. Вот если, конечно, победит там какая-нибудь оппозиция, вот здесь я думаю, что они вполне могут сказать, что это кредит, пусть 10 миллиардов у Лукашенко спрашивайте, если он, конечно, где-нибудь в районе Ростова окажется после всех этих событий, и можно будет хоть что-то спросить с него. Ну, вот, собственно, несколько слов о Беларуси. Значит, сегодня еще хотел поделиться с вами новостью. Сегодня Фонд национальной энергетической безопасности и Всероссийский центр изучения общественного мнения, ФНЭП и ВЦИОМ, мы опубликовали доклад. Доклад, основанный на опросах россиян, понравилось ли им жить в мире Греты Тунберг. Ну, поскольку мы эту тему много раз затрагивали, я посчитал целесообразным с вами основными результатами поделиться. Ну, может быть, вы какие-то комментарии дадите. Итак, мы, соответственно, составили опросник. ВЦИОМ провел всероссийский опрос. И, вы знаете, очень любопытно. Очень любопытно. Почему? Потому что, с одной стороны, 25% россиян заявило о том, что они стали больше задумываться об экологии в период пандемии. Но когда мы спросили о приоритетах экологических, выяснилось, что климат находится далеко не на первом месте. А я, собственно, об этом всегда и говорил, что очевидно совершенно, что экология является важным приоритетом. Но давайте, вот мой главный лозунг, давайте займемся действительно реальными экологическими проблемами. Там, выбросы от некачественных автомобилей, действительно грязное производство, загрязнение воды, воздуха. Очевидные есть проблемы, безусловно, у нашей цивилизации, у наших производителей, там многие активы остались еще с советского времени, там, да, вот там авария та же в Норильске чудовищная, все это очевидно. Но когда нам говорят, а давайте займемся проблемами климата, вот это вызывает вопросы. И вот россияне говорят, что они, то есть много россиян озабочены темой климата, но он не является приоритетом. Но что самое любопытное, вот, конечно, если бы мы спросили россиян, там, вы согласны терпеть дискредитацию основного экспортного товара, понятно, что ответили бы не согласны, поэтому мы так более аккуратно спрашиваем, чтобы действительно понять настрой россиян, вот что интересно. В общем, ну и, соответственно, спрашивали, готовы ли вы отказаться, оставим в стороне государственные доходы. Ну, потому что для меня тема климата, проблема-то связана с тем, что происходит дискредитация основного нашего экспортного товара. Вот европейцы уже открытым текстом говорят о так называемом трансграничном налогообложении углеводородов, как товаров с высоким углеродным следом. В этом проблема. Но оставим в стороне государственные доходы, спросим у россиян, а готовы ли они отказаться от потребления, от части потребления ради снижения парниковых выбросов и, вот, собственно, ради снижения глобальной температуры на Земле. Вот, и здесь, вы знаете, очень интересная ситуация. Ну, во-первых, я должен сказать, что в России 12% сторонников мира, как я это называю, мира Греты Тунберг. Ну, то есть мира без авиации, без транспорта, с сокращенным потреблением углеводородов. Вот 12% в принципе считают, что надо сокращать потребление ресурсов ради борьбы с глобальным потеплением. Вот 12% это сторонники Греты Тунберг. Все остальные это противники этого мира в разных формах, в том числе и радикально отрицающие и саму теорию глобального потепления, или же антропогенный фактор в этом глобальном потеплении. Еще интересные результаты, что мы спросили, как изменился, на ваш взгляд, собственно, климат в период пандемии. Ну, потому что ответ-то, вот если вы сторонник антропогенного фактора, для вас ответ очевиден, что, безусловно, ситуация с климатом улучшилась. Почему? Так потому что мы стали жить вот в этом самом мире Греты Тунберг. Авиация не работала, транспорт стоял на приколе. Ну, вы знаете, что потребление нефти упало на треть в пиковые периоды. То есть ясно, что если вы считаете, что главная беда — это углеводороды, то в период пандемии их потребление резко пошло вниз. То есть, конечно, если вас спрашивают, а что произошло с климатом в пандемии, вы должны, конечно, сказать, что, конечно, уменьшился объем выбросов парникового газа. Так вот, вы знаете, удивительно, что только 7% считают, что ситуация с климатом в период пандемии улучшилась. То есть, в принципе, вот это в эти 7% можно оценить сторонников антропогенной теории, то есть теории, которая говорит о том, что именно человек главный виновник глобального потепления. Но при этом, как я уже сказал, 12% считают, что надо сокращать свое потребление. Но вот что меня больше всего поразило, взяли данные опроса до пандемии февральского, да, где там конкретные задавали, не просто там задавали вопрос, вы готовы, считаете ли вы, что нужно отказываться от потребления, стали спрашивать вот конкретно, вы готовы не летать на самолетах, вы готовы не пользоваться автомобилем, вы готовы не пользоваться ванной, вы согласны там вместо ванны пользоваться только душем, вот, и согласны ли вы перейти на потребление, отказаться от мяса? Ну, я уже тоже говорил, что у сторонников глобального потепления корова — это проблема, потому что парниковый выброс от коровы больше, чем от легкового автомобиля и тема отказа от мяса, она связана в том числе и с вот этой темой климата. Ну, понятно, что самое святое для нас — это коровы. Здесь россияне категорически не готовы отказываться от потребления мясных и молочных продуктов ради борьбы с глобальным потеплением. Но что интересно, вот в феврале проводили опрос, то есть до, даже в январе, в конце января. Ну, не принципиально, важно, что до 2020 года, естественно, до пандемии и после пандемии. Так вот, что произошло? За время пандемии число людей, россиян в России, которые готовы ради борьбы с глобальным потеплением отказаться от перелетов или использования личного автомобиля, или уже сделали это. Так вот, число людей, которые либо уже отказались, либо готовы отказаться, оно серьезно сократилось. Вот это любопытный факт. Почему? Потому что вот в период пандемии я все время слышу вот этот тезис, что мы оказались в новом мире. Нельзя вернуться к прежнему миру. Все время говорят, нельзя вернуться к прежнему миру. Давайте извлечем урок. Прежний мир очень плохой. Это мир вот самолетов, мир автомобилей, мир потребления. Это плохой мир. Надо оказаться в новом прекрасном мире, где нет потребления, где ты сидишь дома, никуда не выходишь. У тебя на голове 3D-шлем, ты смотришь там какие-то 3D-фильмы, мультфильмы. Вот, никуда не летаешь, зачем тебе летать? Там, ты хочешь на море, надел шлем, посмотри на море, представь, что ты купаешься. Не потребляй, не занимайся давлением на окружающую среду. Так вот, любопытно, что, вот я сейчас говорю, число людей, которые говорят о том, что да, мы готовы ради снижения выбросов углекислого газа не летать, оно резко упало. То есть, что это означает? Что до пандемии люди отвечали абстрактно. То есть, им говорят, вы готовы? Говорят, ну да, готовы, потому что люди не верили в то, что вот этот мир Греты Тунберг может стать реальностью. Многие не верили. А вот когда они пожили в этом мире, да, когда действительно несколько месяцев многие там не летали. Вот я, например, как началась эта история, еще ни разу никуда не слетал, хотя раньше, естественно, регулярно на различные мероприятия передвигался на самолете. Но вот несколько месяцев вообще не летаю, наверное, впервые за последние 20 лет. Так вот, когда люди оказались в этой реальности, россияне сказали, нет, мы так жить не хотим. Действительно, вот резко сократилось, потому что вот раньше готовых, вот я вам просто назову цифры, от авиаперелетов отказаться или уже отказавшихся, или не летающих, да, там, тут может быть и экономические, конечно, соображения, их было 43%, прошу прощения, было 54%, то есть сейчас стало 43%. Раньше 42% категорически не готовы были отказываться от полетов, сейчас 55%. То есть, видите, более чем на 10% растет, там, на 13%. По машине было 44, в принципе, готовых, да, сейчас только 35. Категорически не готовых было 52, стало 62. Вот, даже от ванны не хотят россияне отказываться. Тоже резко выросло число не готовых отказаться от ванны в пользу душа ради борьбы с глобальным потеплением. Ну, единственное, на что россияне готовы, экономить электроэнергию, вот, но здесь... Я думаю, что скорее речь идет не о том, что будет экономия. Хотя спрашивали мы, естественно, вот ради парниковых выбросов, но скорее здесь экономические, конечно, соображения. Вот понятно, что россияне просто думают о том, что, собственно, электроэнергия не дешевая, и, в общем-то, лучше ее сберегать. Вот, соответственно, ну вот. Радиослушатели тоже достаточно жесткие комментарии дают относительно Греты Тунберг. Но еще раз говорю, Грета Тунберг, ведь она интересна не то, что вот она там странная, не странная, не в деталях ее биографии. Еще раз говорю, она сознательно была сделана проводником вот, собственно, этой точки зрения. Но, по крайней мере, я вот не знаю, как вы, но я в целом с россиянами в данном вопросе солидарен. То есть подавляющее большинство жить в мире Грета Тунберг не хочет и выбирает потребление. Да, вот можно сказать, что россияне в дилемме потребления или потепления выбирают все-таки пока потребление. То есть не готовы отказаться от потребления ради борьбы с глобальным потеплением. Опять же, там, может быть, вы из тех, кто кричит, что потребительство – это ужас, это плохо. Еще раз повторяю, конечно, я прекрасно понимаю, там, да, нагрузка на землю и так далее. Но просто вы честно скажите, что главная проблема, может быть, это избыточное население планеты Земля. Тогда так честно и выступайте с мизантропских позиций, а не прикрывайтесь климатом. Кстати, вот мы начали с общения Путина и Сечина. Путин уверен, что скоро экономика пойдет в рост. И вот говорит Путин, что рано или поздно ситуация пройдет, мировая экономика будет расти, и российская будет расти. Рано или поздно это пройдет. Ну, то есть пройдет, вот, собственно, отказ от потребления. Ну, потому что если вам не нравится потребление, не нравится экономический рост, ну, тогда объясните, исходя из каких новых экономических реалий мы будем существовать. Если нет экономического роста, ну, значит, опять же, действительно, надо отказываться от потребления, вот, сидеть дома. Действительно, зачем вам там тогда не нужны будут там ни одежда, ни обувь, ни транспорт, ни самолеты. Вот тогда можно будет все это дело сократить. Но как будет функционировать тогда экономика, что производить, абсолютно непонятно. Но еще раз повторяю, пока россияне выступают с гедонистических таких ценностей. Еще для меня тоже было откровением, что у нас и молодежь не является носителем таких климатических ценностей, потому что, ну, такая тоже очень распространенная точка зрения, что старики, вот они за потребление, а молодежь, она более прогрессивная, она уже выступает, исходя из климатических ценностей. В России этого нет. В России этого нет. И, кстати, у молодежи до 24 лет даже выше доля тех, кто категорически не хочет отказываться от тех же перелетов или от автомобилей. Вот. Ну, а, собственно, понятно, что вот в современном мире европейцы тему климата раскручивают для того, чтобы, сказав А, потом сказать Б. Вот я уже сказал, что сейчас уже выдвинута идея вот этого трансграничного углеродного сбора. Собственно, уже Европа в 2021-2022 годах собирается вводить плату. Ну, вот, собственно, ларчик просто и открывается. Сначала вы говорите о том, что ах, потепление, ах, климат, ах, ужас, ах, во всем виноваты углеводороды. Потом подписываете Парижское соглашение, убеждаете всех подписать Парижское соглашение, причем постоянно декларируете, что там нет никаких выплат, что это просто вот такой документ декларативный, а потом за несколько лет этот документ обрастает различными финансовыми идеями. Например, что если вы берете кредит под добычу углеводородов, соответственно, вы должны процентную ставку более высокую платить, потому что это плохое дело. За плохое дело надо заплатить по другим критериям. Или если вы поставляете углеводороды в Европу, значит, заплатите европейцам, они у вас возьмут часть денег и используют их на благое дело, на снижение глобальной температуры, да, будут этому способствовать. Значит, вот это действительно любопытный момент. Кстати, в сентябре будут первые консультации российских экспертов и бизнеса с европейскими коллегами. Ну, собственно, поделюсь в сентябрьских эфирах новостями, так что здесь это действительно очень такая серьезная тема, серьезная угроза, так что будем следить за этим внимательно. Спасибо всем, кто слушал, будьте здоровы и счастливы, до следующего вторника, до свидания.